Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. 1 мая в России проходят многочисленные митинги и шествия. Против чего или за что сегодня люди вышли на улицы? Марш несогласных в Петербурге. Как на этот раз пройдет шествие и как будет действовать милиция? Репортажи и интервью на эти и другие темы, новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, сегодня 1 мая, в России проходят несколько митингов и шествий, всего было запланировано 14 таких мероприятий. Проводят их различные партии и движения, и проправительственные, и оппозиционные. «Единая Россия» вместе с московскими профсоюзами проводит праздничное шествие по Тверской улице, где по окончании демонстрации напротив здания правительства состоится митинг. Коммунисты митингуют на своем традиционном пятачке – у памятника Карлу Марксу, это Театральная площадь, а демократы сегодня на Славянской площади. Там работает мой коллега Данила Гальперович. Данила, добрый день, передаю вам слово. Чему посвящена акция и что в данный момент происходит на площади?
Добрый день. На площади сейчас происходит, наверное, один из самых сегодня интересных митингов, потому что изначально планировавшаяся как акция объединенная партии «Яблоко» и «Движение за права человека», эта акция стала более широкой. К ней только что буквально присоединились люди из Объединенного гражданского фронта, которые изначально шли в одной колонне с левыми организациями от Калужской площади. Они дошли до центра столицы, после чего перебазировались на вот этот вот митинг на Славянской площади. Митинг получается достаточно серьезным еще и потому, что лозунги, которые на нем звучат, созвучны тем лозунгам, которые были на марше несогласных, на нескольких маршах несогласных, которые проходили в последнее время в разных городах России. И понятно почему, потому что одним из организаторов этого митинга стало «Молодежное яблоко». Один из его лидеров, Илья Яшин, в общем, принимал участие регулярно достаточно в марше несогласных, и очень много его сторонников здесь. Ну и выступающие говорят о том, что, по их мнению, сейчас создано некое закрытое акционерное общество Российской Федерации, что власть объединилась с крупным бизнесом, буквально разделила собственность. Сейчас иногда, как сказал Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы и заместитель председателя партии «Яблоко», иногда дает народу какие-то подачки, что, по словам депутата, было продемонстрировано в последнем послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. Также звучат лозунги о необходимости отставки самого Владимира Путина, руководства Министерства внутренних дел в лице министра Рашида Нургалиева после разгонов марша несогласных. Но и очевидно, что, пожалуй, из демократических оппозиционных митингов это на сейчас самый громкий.
Спасибо, Данила. На прямой связи с акцией на Славянской площади со студией «Свободы» был наш корреспондент Данила Гальперович. В Москве на ВДНХ в эти минуты начинается еще одна акция – «Шествие русских националистов». Оно инициировано оргкомитетом «Русского марша», в составе которого движение против нелегальной иммиграции, Славянский союз, Национально-державная партия и некоторые другие организации. На ВДНХ корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Узнаем у него, началось ли шествие. Мумин, что у вас происходит?
Здравствуйте. Шествие еще не началось. Здесь на аллейке фанатов продолжают собираться люди, человек 200-250 уже есть. Но вот я вижу, как из метро выходят отдельные группы и присоединяются к своим сторонникам. Развернуты флаги, флаги НДПР, значит, и флаги красного цвета, красный с черным, надписи «Русский порядок», значит, «Самодержавие, православие, русский народ». Я только что побеседовал с координатором Центра общественных связей и движения против нелегальной миграции, с Александром Беловым. Он мне сказал, что как только народ соберется, где-то к часу они пройдут пешим ходом до Останкино по улице Академика Королева, и там будет уже митинг, где они выступят и скажут то, вот зачем они сюда пришли. Но в короткой беседе он мне сказал, что они выступают против нелегальной миграции, вообще против мигрантов, которые занимают здесь рабочие места, тем самым снижают планку зарплаты в России для коренного населения. Что касается оценки его деятельности Путина, она неоднозначная, что-то им нравится, что-то нет. Но в частности, конечно, они категорически против, чтобы власть Кремль давала разрешение мигрантам работать в России, против вступления России в ВТО. Но больше каких-то других высказываний пока не было, так как вот сейчас я вижу здесь организаторы, они распределяют людей по колоннам, можно сказать, что собирают их вот как-то по длинную очередь, длинную колонну, чтобы потом уже пройтись. Милиции здесь не так много, и ситуация находится, как мне кажется, под контролем. Михаил?
Спасибо вам, Мумин. Это был Мумин Шакиров в прямом эфире с шествия русских националистов. Еще одно прямое включение у нас запланировано из Санкт-Петербурга. Там марш несогласных. На связи с московской студией «Свободы» сейчас Татьяна Вольская, наш петербургский корреспондент. Татьяна, ждем от вас подробностей.
Здравствуйте. Вот сейчас такой переломный момент, можно сказать, акции, потому что шествие как таковое закончилось, и колонна демонстрантов пришла на Пионерскую площадь, как раз ту самую, где совсем недавно был разгон, всем памятный. Может быть, поэтому народу сегодня не так много. Ну, я не знаю, тысячи полторы, наверное, вот так, не больше. Но все это выглядит очень красочно, очень много знамен, флагов, шаров, надувных крокодилов, которые, по-моему, стали одним из символов питерских акций протеста. Особое внимание привлекают нацболы, которые идут не под своими флагами. У них бело-желто-черные такие знамена. Транспарант «Марш несогласных» и другие, например, «Тень, зная свое место». Они очень так символично начинали эту акцию, построившись в колонны и скандируя «Наш нет». Вот сейчас начинается митинг. Максим Брезник, петербургское яблоко, вышел на трибуну. Сейчас, видимо, начнутся выступления. Милиции, ну, мне кажется, на такое количество народу достаточно много, но это не сравнить с предыдущими акциями, потому что нет ОМОНа, и милиция ведет себя мирно, и даже как-то лица у нее довольно дружелюбные. Когда шли в колоннах люди, они скандировали разные лозунги. «Путин, лыжи, Магадан», «Петербург без Матвиенко», «Отдайте дольщикам квартиры», «Не хотим жить на обочине скоростной магистрали» и так далее, и так далее. В общем, каждый, видимо, или каждая группа людей пришла с какой-то своей болью, со своими проблемами. Очень многие протестуют против небоскребов, которые собираются построить в Петербурге и так далее. Вот сейчас начинается митинг.
Татьяна, скажите очень коротко, в Петербурге вообще сегодня много акций проходит?
Да, сегодня три акции, три колонны, и одна идет к Исаакиевской, другая на Дворцовую площадь. Исаакиевская площадь, мне говорили, мы созванивались с людьми, которые там. Там она оцеплена такими-то странными формированиями, солдатами, военными, с дубинками, то есть вот там какая-то другая атмосфера, но там, по-моему, коммунисты. Вот, и на Дворцовой площади должна быть «Единая Россия» и «Справедливая Россия». То есть, как бы, вот демонстрации разделились на три таких потока.
Спасибо вам большое, Татьяна. Из Петербурга передавала Татьяна Вольская. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце расскажу о других, не менее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии два солдата-контрактника получили ранения в результате подрыва на мине при досмотре заброшенной базы боевиков. Возбуждено уголовное дело. Под Воронежем в результате столкновения микроавтобуса с грузовой машиной погибли 13 человек. Все граждане Узбекистана. В Таллине памятник советскому воину-освободителю открыт на новом месте, военном кладбище. Власти Эстонии выразили недоумение в связи с тем, что находящаяся в стране делегация Госдумы России не явилась на согласованную ранее встречу в Министерстве иностранных дел. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил, что его страна отказывается от сотрудничества с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров», посвящена она памяти Мстислава Ростроповича, ведет Дмитрий Волчек. В Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 1 мая. Что происходит в Америке? Об этом расскажут наши коллеги из США в традиционной рубрике «Радио Свобода» USA Today. Передаю микрофон Юрию Жигалкину.
Президент Буш встречается с лидерами Европейского Союза. Бывший директор ЦРУ обвиняет Белый дом. 1 мая в американском медвежьем углу. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник президент Буш принимал в Белом доме лидеров Евросоюза, председателя Еврокомиссии и канцлера Германии, страны, которая в настоящее время председательствует в ЕС. На встрече речь шла о безопасности, глобальном потеплении и о торговле, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Буш сказал, что он намерен активизировать диалог с Россией по поводу планируемого Соединенными Штатами размещения дополнительных элементов противоракетной обороны в Европе. Буш заявил в первый день саммита США-ЕС, что к этому призывает и участвующая в саммите канцлер Германии Ангела Меркель. Буш сказал, что воспринимает эту рекомендацию со всей серьезностью. Меркель предлагает пригласить Россию участвовать в анализе необходимости оборонительной системы. Мы намерены иметь систему обороны, не допускающую превращения Западной Европы и Америки в заложники режимов-изгоев. Видимо, в России на это смотрят по-другому. Наша цель – убедить Россию, что эта система обороны отвечает интересам и ее безопасности. Мы хотим, чтобы россияне видели в нас не враждебную, а дружественную силу. Сама Меркель, стоя рядом с Бушем в розовом саду Белого дома, данный вопрос не комментировала. Третий участник встречи, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо, перед поездкой в Вашингтон выступил против вмешательства России в переговоры об установке американских элементов ПРО в странах Восточной Европы. Другим пунктом взаимных интересов США и Евросоюза стала начинающаяся во вторник поездка госсекретаря США Кондолизы Райс в Египет для участия в международной конференции по безопасности в Ираке. В ходе ее, как заметил Джордж Буш, не исключено установление контактов Райс с ее иранским коллегой Манучером Маттаки. Если им доведется столкнуться, Конди, я уверен, будет учтивой. В то же время она твердо напомнит ему, что иранский народ заслуживает лучшей участи, чем роль жертвы международной изоляции, и продолжит убеждать в необходимости отказаться от амбиций ядерного вооружения. Все трое участников Американо-Европейского саммита в Вашингтоне согласились в том, что ввиду неотложности проблемы глобального потепления необходимо сотрудничать в широком использовании новаторских энергетических технологий. Вместе с тем президент США повторил свои возражения против обязательного контроля за эмиссией парниковых газов, заметив, что любые меры не дадут серьезных результатов, если в процесс не будут вовлечены крупные развивающиеся страны, такие как Китай. Стороны также твердо высказались за достижение соглашения в ходе Дохийского раунда переговоров о либерализации мировой торговли. В тот же день в рамках саммита в Госдепартаменте было подписано всеобъемлющее авиатранспортное соглашение между США и Евросоюзом. Документ снимает ограничения на деятельность авиакомпаний Соединенных Штатов и 27 европейских стран на территории друг друга, устанавливает рыночные цены на авиабилеты и позволяет поддерживать тесные партнерские отношения между авиакомпаниями.
Рассказывал Алан Давыдов. Бывший директор ЦРУ Джордж Теннет обвинил своего бывшего босса, президента Буша, в том, что Белый дом втянул страну в иракскую кампанию без серьезного обдумывания этого шага и даже дебатов внутри администрации о том, представляет ли Ирак столь серьезную угрозу, что необходимо применение силы, или его можно нейтрализовать с помощью дипломатии. В своих мемуарах, вышедших в понедельник, Теннет утверждает, что вторжение в Ирак было для Белого дома предрешенным делом. И вице-президент Ченни, и другие главные лица в администрации Джорджа Буша изо всех сил пытались увязать режим Саддама Хусейна с террористическими актами 11 сентября. За серьезными обвинениями, впрочем, тут же последовал жесткий ответ. Бывшему главе разведагентства указали на подозрительные неточности. Он, например, говорит в предисловии, что сразу после атак 11 сентября на следующий день он столкнулся около Белого дома с бывшим влиятельным советником Ричардом Перлом, который якобы сказал ему, что иракцы несут ответственность за это. Как выяснилось, Перл в те дни был за границей. Госсекретарь Кондолиза Райс, служившая в то время советником президента Буша по национальной безопасности, напомнила, что на первой же пресс-конференции после прихода к власти президент Буш поднял вопрос о необходимости усиления режима санкций против Ирака. О том, что дебаты о том, как лучше нейтрализовать иракскую угрозу, не прекращались до начала операции. Впрочем, мемуарные разоблачения бывшего главы американской разведки были встречены со смешанными чувствами многими экспертами, которые критично оценивают роль самого Теннета, ведь под его водительством аналитики ЦРУ сделали вывод о наличии оружия массового поражения у иракского режима. Вот что говорит Майкл Раду, глава Центра изучения терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Я думаю, Теннет слегка перебрал со своими протестами. Он пытается восстановить свою подпорченную Ираком репутацию, выставляя себя в роли, так сказать, постороннего в Белом доме человека, в то время как выводы его агентства предоставили администрации один из поводов для иракского вторжения. И все же, как вы относитесь к его утверждениям о том, что Белый дом, по сути, лишь искал повод для открытого конфликта с Ираком? Я не уверен в том, что мы когда-нибудь доподлинно узнаем, кто говорит правду. В администрации в то время действительно были люди среди так называемых неоконсерваторов, которые были настроены гораздо более решительно, чем профессионалы разведки. Это не секрет. Особенно в том, что касается возможности замены режима Саддама Хусейна демократическим режимом. Но сейчас многие забывают, что под выводом о наличии у Саддама Хусейна, по крайней мере, химического и биологического оружия, практически подписались все разведки мира, включая российскую. На следующий вопрос, представлял ли Ирак реальную опасность Соединенным Штатам, многие специалисты отвечали по-разному. Но в том, что Ирак угрожал региону, сомнений не было. У Саддама Хусейна на счету было несколько войн, тут ничего не надо было додумывать, и президент Буш принял свое решение. Говорил американский эксперт по терроризму Майкл Раду. Тем временем коллеги Теннета по разведке призывают бывшего главу ЦРУ в качестве запоздавшего извинения перед теми, кто служит сейчас в Ираке, пожертвовать значительную часть гонорара за мемуары в пользу ветеранов Иракской войны и семей погибших солдат.
Это была рубрика «Америка сегодня». Спасибо моему коллеге из США Юрию Жигалкину. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Студенткам и школьницам в Таджикистане инструкции Министерства образования запрещено ходить в учебных заведениях, носить в учебных заведениях мини-юбки, а также хиджабы, традиционные исламские головные платки. Таджикская молодежь по-разному отреагировала на это решение. Социологи в Душанбе считают, что излишняя регламентация может привести к снижению уровня образованности таджикских женщин. Из Душанбе передает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Речь не идет о единой форме одежды. Студентки могут носить как национальные платья, так и европейский костюм. Главное, одежда должна быть скромной. Однако студенты рассказывают, что дело мини-юбками не ограничилось. Девушкам также запрещают носить и джинсы. Говорит студентка Государственного педагогического университета Таджикистана Нигина Буриханова.
Я к этому отношусь очень плохо. Я очень возмущена этим, потому что все эти годы, вот уже третий год, я в университет хожу в джинсовых брюках. Потому что джинс – это самая удобная одежда. Она еще, ну, можно ее долго носить, понимаете, но не за это в ней удобно себя чувствуешь. И насчет юбок. Юбки тоже, хай запретили брюки, ну, хай юбки, может быть. Юбки тоже нельзя все носить. Есть ограничения, когда носишь юбку в длине, там, например, слишком короткую юбку нельзя носить в университете, должна быть длинная. И если даже у тебя длинная юбка, если на ней есть какие-то, я не знаю, что-то лишнее, тоже они возмущены этим, им не нравится. Я не знаю, почему. Университет, высшее учебное заведение, да еще хотят ввести единую форму. Мало того, что в школе это все было, но еще в институте, я не знаю. Мы же туда идем знания получать, правильно? А не себя показывать между другими людьми. Ну, мне это, конечно, очень не нравится, но кажется, все равно бестолку возмущаться. Вот мы все возмущены, все студенты, но это ни к чему не приведет. Раз так решили сверху, так и останется.
Сказала Нигина Буриханова. Кому по душе носить мини-юбки, а кто не рад даже голову оголить? Ущемление прав верующих. Так оценивают девушки, носящие мусульманскую одежду. Говорит ученица столичной школы Нилюфар Мирзоева.
Неправильно, потому что мы мусульмане, наша мусульманская форма. У них нет прав. Потому что сейчас демократия, все как-то как и хотят, так и хожут.
Мать девушки Хуснуро, студентки Таджикско-Американского университета, говорит, что главное – знание, а не одежда.
У меня двое детей, оба они студенты, дочка и сын. И я даже сама не могу их заставлять одевать то, что мне нравится. Потому что я хочу, чтобы мои дети сами выбирали, что им нравится, что им удобно носить. Для меня самое главное, чтобы они в этих учебных заведениях получили хорошее образование, чтобы у них в голове что-то было. А на одежде, мне кажется, что это не обязательно заставлять, это еще одна личная забота. И для родителей, и для самих ребят, и для общества.
Некоторые эксперты связывают запрет на ношение хиджабов в учебных заведениях с тем, что в таджикском обществе повышается интерес к исламу. Однако социолог Саудат Алимова считает, что эта оценка преувеличена.
Просто стереотип, массовый стереотип, который гуляет в обществе, причем с двух сторон. С одной стороны, исламская партия Возрождения и политические исламские структуры, в том числе Хизб ат-Тахрир и иные, или просто суфийские структуры, они заинтересованы в том, чтобы преувеличить свое влияние. С другой стороны, наше правительство также заинтересовано преувеличить влияние исламских структур, исламистов как таковых, для того, чтобы выпросить или выудить там деньги у международного сообщества на борьбу с терроризмом. Потому что борьба с терроризмом сейчас продается. Поэтому с двух сторон все преувеличивают потенциал исламизма в обществе Таджикистана. Но на самом деле потенциал исламизма в обществе Таджикистана невысокий. Но достаточно сложно разобраться в каждом конкретном случае, когда это признак исламизма, и когда это признак поиска религиозной идентичности. Потому что в постсоветское время все постсоветские страны, включая Таджикистан, ищут свою религиозную идентичность. Эти поиски насыщенные, особенно среди молодежи. С моей точки зрения, ношение хиджаба – это явление в первую очередь связано с поисками религиозной идентичности. Большая часть тех, кто сообщил о том, что носит хиджаб, носит его под воздействием своей семьи и мужчин. Мужское общество в Таджикистане заставляет женщин одевать хиджаб.
Саудат Алимова говорит, что запрет на ношение хиджабов отразится на уровне грамотности женского населения в Таджикистане.
С кем боремся? С женщинами и девушками, которые полностью зависят от своих семей, у которых возможности нет, например, снять хиджаб. Вот что означает выгнать девушку, которая в хиджабе ходит в вуз? Почему она одела хиджаб? Потому что ее заставили мама, братья. Кто оплачивает ее учебу? Всем известно, что вузы у нас не бесплатны. Ей оплачивают учебу, но взамен заставляют одевать хиджаб. Теперь, вот она снимет хиджаб. Что скажет ее отец? Знаешь что, сиди дома, завтра выдам замуж. Против кого тогда правительство борется? Против хиджабов он будет, против девушек. Он же понижает уровень женского образования. Да, в хиджабе, но пусть они закончат.
Другие социологи предполагают, что такого рода запреты могут также привести к протесту молодежи. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
Это был репортаж из Таджикистана. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» во второй половине часа. Новости Москвы и Санкт-Петербурга. Обзор региональной печати и русского интернета. Новости экономики и в завершении часа спортивная панорама. А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Гарри Бардин, режиссер анимационного кино, автор «Выкрутас», «Адажио» и «Чучи», обладатель «Золотой пальмовой ветви» и государственной премии, говорит о современной жизни, мультипликации и новой работе. Почему сегодня важно рассказывать про гадкого утенка? Ведет передачу Анна Качкаева. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Давайте послушаем последние новости. Краткая сводка.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят первомайские митинги и шествия. В Москве заявлено 14 массовых акций. Среди организаторов профсоюзы КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия». Коммунисты митингуют на Театральной площади, на Славянской площади собираются сторонники партии «Яблоко», движения «За права человека», к которым присоединились и сторонники ОГФ, которые изначально шли с коммунистами от Калужской площади. В Петербурге, как сообщает корреспондент «Радио Свобода», около 1000 активистов в марше несогласных начали митинговать под лозунгом «Марш продолжается». Акция разрешена властями. Кроме этого, в центре Петербурга различные политические партии проводят еще 3 акции. В Назрановском районе Ингушетии 2 солдата-контрактника получили ранения в результате подрыва на мине. В окрестностях селения Али-Юрт при досмотре заброшенной базы боевиков возбуждено уголовное дело. Под Воронежем в результате столкновения микроавтобуса с грузовой машиной погибли 13 человек. 3 госпитализированы, все граждане Узбекистана. Они ехали на работу в Москву. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика, который уснул за рулем. Памятник советскому воину-освободителю открыт на военном кладбище в Таллине. Сегодня его планируют посетить представители Государственной Думы России. Власти Эстонии выразили недоумение в связи с тем, что находящаяся в стране делегация Госдумы не явилась на согласованную ранее встречу в Министерстве иностранных дел. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил, что его страна отказывается иметь дело со Всемирным банком и Международным валютным фондом. По словам Чавеса, эти международные организации используют малые страны исключительно в своих интересах. Власти Ирака утверждают, что в апреле число жертв терактов и нападений среди мирного населения снизилось на 20% по сравнению с мартом. Данные предоставлены агентству Рейтер министерствами внутренних дел, обороны и здравоохранения.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Сейчас в эфире традиционная рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Первомайский выпуск. Его подготовила и представит вам Татьяна Волович.
Петербург. Сразу три площади в центре города отданы сегодня под проведение митингов, которые проходят после официально разрешенных шествий по улицам города. Соблюдение прав трудящихся и возможность иметь достойную жизнь члены Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области совместно с «Единой и справедливой Россией» требуют на Дворцовой площади. В разных концах Исаакиевской площади разделенные милиции митингуют коммунисты и националистические организации. Сторонники «Другой России» совместно с «Петербургским яблоком», вышедшие на очередной марш несогласных, свою позицию озвучивают на Пионерской площади у Театра юных зрителей. Москва. В столице построят платный выезд на МКАД. К 1 марта 2008 года должен быть проведен конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство автомобильной магистрали «Новый выход на МКАД» с федеральной дороги Москва-Минск. Проектируемая магистраль пройдет в Одинцовском районе Московской области. Петербург. К 9 мая на Братском кладбище в Разметелевской волости Всеволожского района должны быть захоронены останки 419 солдат, которые еще в 2004 году обнаружил фермер Иван Садков. Местные власти, продавшие фермеру землю, не знали, что на этой территории существуют захоронения. Как сообщил председатель фонда поисковых отрядов Ленинградской области Илья Прокофьев, в 50-е годы такие захоронения переносились, но очень часто лишь на бумаге.
Неизвестно, скажем точно, или было сделано такая символическая выемка, может быть, одной могилы. Вот. Или же вообще просто сравняли это кладбище с землей, как бы, а по документам все, кто значились там захороненными, их официально якобы перезахоронили в поселок Озерки, который находится рядом, на гражданское кладбище.
После Дня Победы поисковые работы будут продолжены, ведь в земле, по словам поисковиков, остаются еще 2500 солдат. Их останки планируется перезахоронить к 22 июня, после чего фермерское хозяйство, наконец, сможет развиваться. Москва. В 2012 году Музей изобразительных искусств имени Пушкина закроют на реконструкцию. По планам, к столетнему юбилею музея должна быть создана большая часть музейного квартала «Белый город». Для этого за оставшиеся 5 лет нужно отреставрировать еще 3 исторических здания на Волхонке и в Малом Знаменском переулке и построить 2 новых. Капитальный ремонт главного здания может начаться только после появления новых выставочных площадей и нового фондохранилища. Однако директор музея Ирина Антонова сетует на то, что постоянно приходится защищать выделенные для музейного комплекса здания от посягательств предприимчивых коммерсантов, которые, ссылаясь на то, что музей медленно их реставрирует, хотят отобрать здание. А реставрация здания движется медленно из-за отсутствия денег. Петербург. Сегодня на Невском проспекте и у станции метро в центре города 400 волонтеров начнут раздавать в рамках всероссийской акции «Георгиевские ленточки». В Петербурге акция продлится до Дня Победы. Всего будет роздано 1 000 000 ленточек. На проведение акции в этом году из городского бюджета выделено 8 миллионов 750 тысяч рублей. Новости Москвы и Петербурга. 1 мая. Татьяна Волович.
А теперь о новостях Ставрополья. Обзор региональной прессы. Среди главных тем ставропольских газет – годовщина трагедии в Чернобыле, как живут бывшие ликвидаторы аварии. И газеты пишут о такой теме, как геноцид армян. Обзор публикации подготовила корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
26 апреля страна отмечала годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС, пишет краевая правительственная газета «Ставропольская правда». 21 год назад со всех концов бывшего Союза на ликвидацию последствий аварии бросили резервистов и срочников, и они победили вышедший из-под контроля мирный атом. Поначалу ликвидаторам вне очереди предоставляли квартиры, обеспечивали бесплатный проезд и лечение в престижных санаториях. Но Союз развалился, республики заявили о суверенитете. Затем в России прошла монетизация льгот. Теперь 50-процентная плата за коммунальные услуги распространяется только на самого ликвидатора, но отнюдь не на его семью. Для того, чтобы попасть в санаторий, надо практически пройти еще одну медицинскую экспертизу с привлечением почти десятка врачей. Выполнение судебных решений, принятых в пользу людей, получивших дозы облучения, всячески затягивается. А чернобыльцы вымирали и вымирают. Уходят из жизни значительно быстрее, нежели ветераны самой жесточайшей войны, Великой Отечественной.
Сейчас именно не пошел бы, потому что мне сейчас никому не нужны. Демократы сказали, мы вас туда не посылали. Даже некоторые приходили, забирали прямо ночью. Некоторые даже судили, что не пошли. Сейчас никто не вызывает, никому не нужны.
Все плохо сейчас. Все плохо. Если не будем надеяться каждый сам на себя, делов не будет.
Говорят чернобыльцы. Вот почему на очередной конференции региональной организации «Союз Чернобыль» 140 с лишним делегатов от районных первичек края приняли единодушное решение 22 мая вместе с другими ветеранами выйти на всероссийскую акцию протеста, потребовать от властей достойного медицинского обеспечения, нормальных условий жизни для себя и своих близких, заключает «Ставропольская правда». Армяне Ставропольского края отдали дань памяти жертвам геноцида армян в Турции, сообщает региональное интернет-агентство «Кавказский узел». Траурные богослужения прошли в армянских церквях Буденновска, Пятигорска, Кисловодска, Георгиевска и села Эдиссии. В Пятигорске открылась тематическая выставка, говорит депутат городской думы Пятигорска Джон Лазарян.
В мире проводились такие выставки, в частности в Нью-Йорке проводилась такая выставка. Но в России эта выставка первая. Полностью отражает тему геноцида армян. Мы все послегеноцидное поколение, и нет таких армян, кто бы не потерял во время геноцида кого бы то ни было. Нет такого. Любого возьмите, кто-то, у кого-то в семье были потери.
В армянском культурном центре города Зеленокумска состоялось собрание, посвященное памяти жертв геноцида. С поминовением выступил настоятель храма Святого Креста города Буденновска, священник Арсен Будаген. Собравшимся был продемонстрирован документальный фильм «Я обвиняю», подготовленный армянской телекомпанией «Еркир Медиа». Были прочитаны воспоминания очевидцев геноцида, стихи местных авторов об этой трагедии армянского народа, сообщает агентство. Велопробегом решили ударить по расовым и национальным предрассудкам жители Ставропольского города Зеленокумска, принявшие участие в марафоне, посвященном памяти жертв геноцида армян в Турции, продолжает тему «Ставропольская правда». Идея акции родилась неожиданно, пишет газета. В администрацию района с предложением провести пробег на автомобилях и мотоциклах обратились представители армянской городской общины Урарту. Но выяснилось, что дело это хлопотное, слишком много поблизости федеральных трасс. В ГИБДД предложили велосипеды. На призыв крутить педали откликнулись несколько десятков человек, в основном ученики городских школ под присмотром учителей физкультуры. Они проехали по улицам города с плакатами, осуждающими геноцид, нацизм и терроризм, раздавая по пути следования листовки, пишет «Ставропольская правда».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А сейчас в программе «Свобода в полдень» рубрика «Политика онлайн». Сегодня в ней подробно о выборах президента Франции. Читал интернет-публикации мой коллега Кирилл Кобрин.
В блогерском разделе сайта газеты «Таймс» отчет парижского корреспондента Чарльза Бремнера о своем телеразговоре с Николя Саркози. Бремнер явно более симпатизирует Саркози, нежели Руайяль. Все-таки «Таймс» – газета консервативная. Британский обозреватель, которого французская телеведущая попросила разыграть истинного англосакса, пытается развеять всеобщее заблуждение, что американофил Саркози в случае своей победы будет проводить какую-то иную внешнеполитическую линию, нежели его предшественник Ширак.
Сарко ответил мне блестящей и убедительной защитой французской внешнеполитической линии. «Я хочу изменить наш взгляд на Европу», — говорит Сарко. «Мы будем активно продвигать идею новых тарифов, назовем ее системой европейских преференций, на импорт на территорию Союза. Я считаю, что Европа должна защитить нас от глобализации и сама не должна стать троянским конем этой глобализации».
В отношении США Саркози будет проводить ту же самую политику, основы которой заложил еще генерал де Голль.
Саркози может быть любителем США, но он играет по привычным галлистским нотам, говоря Нам нужны более спокойные отношения. Я говорю американцам, мы будем требовательными друзьями и, особенно важно, свободными друзьями. Что касается Ирака, он сказал мне следующее. Мы должны сказать нашим американским друзьям, что единственный выход из нынешней ситуации в Ираке – план ухода оттуда.
Брэмнер считает, что Саркози гораздо лучше ориентируется во внешнеполитических вопросах, нежели Руайяль.
У него более широкий внешнеполитический кругозор и более авторитетное суждение по международным проблемам, чем у Сего. Она чувствует себя не очень уверенной, довольно сомневающейся и часто слабо информированной в той области, которая является специальной прерогативой французских президентов и занимает около половины их рабочего времени.
Любопытно также, что, по мнению Брэмнера, Саркози проявил больше сдержанности в отношении своей соперницы, нежели Руайяль. Когда Николя Саркози спросили, что он думает о кандидате от социалистов, он ответил: «Она воинственная». Руайяль решила оправдать это мнение и ответила оппоненту: «Саркози – всезнайка». Два стиля кандидатов во французские президенты, на которые обратил внимание Чарльз Брэмнер, можно прочувствовать, сравнив их публичные выступления. Даже не то, что они говорят, а как. Вот воинственная Сеголен Руайяль.
«Сегодня я принадлежу не только к социалистам. Я должна двигаться дальше, объединяя всех левых и сторонников экологического движения. И даже еще дальше».
А вот рассудительный и более многословный Николя Саркози.
«Первый тур президентских выборов – это победа нашей демократии. Высокая явка избирателей свидетельствует о том, что французы выразили свою волю и стремление не позволить никому решать за них. Поставив меня на первую позицию, а мадам Руайяль на вторую, избиратели продемонстрировали свое желание довести до конца спор между двумя позициями по поводу развития Франции».
Два французских кандидата в президенты – мнение на британском газетном сайте. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня 1 мая. В Москве без четверти час. Я напомню вам главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России различные политические силы и движения отмечают 1 мая митингами и шествиями. В Москве заявлено 14 массовых акций. В Петербурге инициаторы марша несогласных устраивают санкционированную демонстрацию под лозунгом «Марш продолжается». В Назрановском районе Ингушетии два солдата-контрактника получили ранения в результате подрыва на мине при досмотре заброшенной базы боевиков. Возбуждено уголовное дело. Под Воронежем в результате столкновения микроавтобуса с грузовой машиной погибли 13 человек. Все граждане Узбекистана. В Таллине памятник советскому воину-освободителю открыт на новом месте – военном кладбище. Власти Эстонии выразили недоумение в связи с тем, что находящаяся в стране делегация Госдумы России не явилась на согласованную ранее встречу в Министерстве иностранных дел. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил, что его страна отказывается от сотрудничества с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Власти Ирака утверждают, что в апреле число жертв терактов и нападений среди мирного населения снизилось на 20% по сравнению с мартом. Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз подписали в Вашингтоне соглашение о снижении тарифов и смягчении ограничений на трансатлантические авиаперевозки. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В этой части программы у нас традиционно экономическая панорама, которую готовит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. А
России необходимо диверсифицировать свою экономику, переходя от ее сырьевой составляющей к развитию реального сектора промышленности. Как заявил первый вице-премьер Сергей Иванов, только реальный сектор промышленности, выпускающий интеллектуальную продукцию с высокой долей добавленной стоимости, способен обеспечить устойчивый и динамичный рост ВВП, а также создать все необходимые условия для повышения благосостояния населения. Сейчас, когда в стране имеются и финансовые, и производственные возможности для диверсификации национальной экономики, Россия, по словам Сергея Иванова, просто обязана ими воспользоваться. Добыча угля в России в первом квартале увеличилась на 1,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила 81 миллион 280 тысяч тонн. Вместе с тем объем поставок угля на внутренний рынок снизился за этот период на 6,8%, примерно до 51,5 миллиона тонн. Баланс между объемами энергетических мощностей и энергопотреблением должен быть достигнут в столице уже в конце 2007 года, заявил глава московского правительства Юрий Лужков. Он также сказал, что согласно совместной программе Москвы и холдинга РАО ЕС России, в ближайшие годы в столице планируется вводить в эксплуатацию около 1300 мегаватт энергетических мощностей в год. Таким образом, по словам Юрия Лужкова, уже через 2-3 года в столице может быть обеспечен не только баланс, но и резерв энергомощностей. Несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов европейской части России заявили о намерении с 1 мая увеличить отпускные цены на автомобильный бензин. Сообщается, что стоимость наиболее популярных в стране марок топлива АИ-76 и АИ-92 вырастет на 9-10%, а бензин АИ-95 подорожает на 5%. Рост цен на автомобильное топливо, по мнению аналитиков, связан с повышением стоимости нефти в конце апреля как на мировом, так и на внутреннем рынке. Кроме того, влияние оказывает и сезонный фактор, когда с началом в стране дачного сезона резко возрастает спрос на топливо. Государственная компания «Российские железные дороги» и финская компания «Транстех» рассматривают возможность создания совместного предприятия по выпуску двухъярусных пассажирских вагонов, говорится в сообщении российской компании. В таком вагоне, равном по вместимости двум нынешним спальным вагонам, внизу размещается 11 сидячих купе, а на втором ярусе 8 спальных. Сообщается также, что двухъярусные вагоны могут развивать скорость от 160 до 200 км в час. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 25 рублей 68 копеек, на копейку ниже, чем в последний рабочий день прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 6 копеек, по сравнению с субботой он подорожал на 6 копеек.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. В студии появилась Наталья Федотова. Это означает, что сейчас будем говорить и рассказывать о спорте. И главное спортивное событие, как я думаю, это чемпионат мира по хоккею, который проходит в России, в Москве и подмосковных Мытищах. Есть какие-нибудь результаты, Наталья?
Добрый день. Да, конечно, есть результаты. В понедельник был четвертый день чемпионата, и там было сыграно 4 матча. Закончились они так. Швейцария, Италия 2-1, Словакия, Германия 5-1, Швеция, Латвия 8-2 и Канада, Норвегия 4-2. Таким образом, после вчерашнего игрового дня определились 8 из 12 команд, которые продолжат борьбу за медали во втором квалификационном раунде. Ими стали сборные Швеции, Швейцарии, Канады, США, Чехии, Словакии, Финляндии и России. Оставшиеся 8 команд-участниц мирового первенства разыграют еще 4 путевки на следующий этап соревнований в очном споре, а неудачники этих встреч определят, кто покинет элитный дивизион по итогам чемпионата мира на следующий сезон. Примечательно, что пока ни в одном из 16 матчей, сыгранных в первые 4 дня чемпионата мира, не было зафиксировано ни одного ничейного результата. В Национальной хоккейной лиге продолжается четвертьфинальная серия розыгрыша Кубка Стэнли. В Восточной конференции Оттава обыграла Нью-Джерси 2-0, и она же лидирует в серии до 4 побед 2-1. В Западной конференции такой же результат стал в паре Сан-Хосе-Детройт, где впереди Сан-Хосе после победы в последней встрече 2-1. В Национальной баскетбольной ассоциации прошли очередные матчи первого раунда плей-офф, по итогам которых стал известен еще один участник четвертьфинала. Кливленд сумел четвертый раз подряд выиграть у Вашингтона, на сей раз со счетом 97-90. Это был единственный матч на Востоке, а на Западе Хьюстон вышел вперед 3-2 в серии с Ютой, одержав победу 96-92. А Сан-Антонио закрепил лидерство в своей паре после победы над Денвером 96-89. Он впереди в серии со счетом 3-1. На этой неделе проходит несколько крупных теннисных турниров. Вот как выступили на них россияне. В Эшториле Игорь Андреев проиграл сербу Новаку Джоковичу 2-6, 6-4, 6-7, а Евгений Королёв уступил испанцу Альберто Мартину. Он проиграл первый сет 1-6, а во втором при счете 0-2 отказался от продолжения игры из-за травмы. В Мюнхене Михаил Южный выиграл у австрийца Штефана Кубика 6-4, 3-6, 6-1. На женском турнире в Варшаве успешно стартовали Надежда Петрова и Анна Чеквитадзе. Петрова взяла верх над польской теннисисткой Катаржиной Питер 6-3, 7-5, а Чеквитадзе обыграла американку Джилл Крейбас 7-6, 7-5. И, как всегда, по понедельникам были обновлены рейтинг-листы ведущих теннисистов и теннисисток мира. Новый рейтинг-лист Ассоциации теннисистов-профессионалов по итогам 52 недель выглядит так. Первый – Роджер Федерер, Швейцария. Второй – Рафаэль Надаль, Испания. Третий – Энди Родик, США. Далее идут Николай Давыденко, Россия. Новак Джокович, Сербия. Фернандо Гонсалес, Чили. Томми Робредо, Испания. Иван Любичич, Хорватия. Джеймс Блейк, США. И Энди Мюррей, Великобритания. Еще один российский теннисист Михаил Южный занимает 17-ю строчку. А в текущем рейтинг-листе этого года впереди теперь с этой недели Надаль. Федерер здесь идет на втором месте. За ним следуют Джокович, Мюррей, Роддик, Томми Хаус, Германия, Любичич, Давид Феррер, Испания, Гонсалес, Гильермо Канис, Аргентина. Южный с 9-й строчки опустился на 11-ю. В рейтинг-листе Женской теннисной ассоциации за минувшую неделю никаких изменений в первой двадцатке не произошло. Рейтинг-лист по итогам 52 недель возглавляет Жюстин Анен из Бельгии, а текущий так называемую чемпионскую гонку Серена Уильямс из США. Лучшая из российских теннисисток Мария Шарапова в первом списке находится на второй позиции, а в чемпионской гонке на 5-й. На прошедшем в апреле чемпионате Европы по борьбе сборная России заняла первые общекомандные места во всех трех видах программы – женской борьбе, греко-римской и вольной. С одним из победителей этого первенства, олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Алексеем Мишиным, после его возвращения в родной Саранск встретился наш корреспондент в этом городе Игорь Телин.
Вообще Болгария определенно становится для Мишина страной-талисманом. Там же только в Варне 2 года ранее Алексей выиграл аналогичные соревнования. Любопытно и то, что победа приходит к саранскому борцу с занятной цикличностью. Лавры лучшего борца Старого Света Мишин завоевывал в 2001, 2003, 2005 годах и вот теперь в 2007. То есть раз в 2 года. Главное же, что сделал Алексей в Софии, в том числе и по его собственному признанию, это приобрел очень важный психологическое преимущество над соперниками. Ведь ведущие силы мировой греко-римской борьбы всегда были сосредоточены именно в Европе. Некоторое время участие Мишина в европейском чемпионате этого года было под вопросом. По крайней мере, против его выступления был тренер Александр Тараканов. Мишин, выступающий в весовой категории до 84 килограммов, начал с 1/8 финала, где встретился с сербом Гораном Баяничем. Спортсмен из Сербии не оказал мордовскому борцу никакого сопротивления. Алексей в 2 периодах выиграл в сухую 3-0, 6-0. Четвертьфинальный поединок против француза Мелунина Нуманве стал, пожалуй, самым упорным для мордовского борца на турнире. Схватка из 3 периодов закончилась в итоге победой Мишина 2-2, 4-0 и 1-1. Ну а в полуфинале мордовскому спортсмену противостоял поляк Артур Михалкевич. Именно ему Алексей в прошлом году проиграл на чемпионате Европы в Москве и остался там вообще без медали.
С поляком была принципиальная встреча, просто как бы после того, как я в Москве ему проиграл, было как бы принципиально не выиграть. Получилось. 2 периода я у него выиграл. Как бы сказать.
Без шансов,
да.
Лишь в первой половине встречи представитель Польши оказал Алексею сопротивление. Второй период полностью остался за Мишиным. 4-3, 3-0, и мордовский борец открыл себе дорогу в финал первенства Европы. В решающей схватке спортсмен из Саранска встретился на ковре с немцем Яном Фишером. Мишин, настроившись на решающий бой самым серьезным образом, не оставил представителю Германии ни единого шанса. 3-0, 2-0, и золото чемпионата Европы у российского российского борца. Вручал награду Алексею президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
В последнее время меня Михаил Герасимович всегда награждает, потому что как бы он сам боролся в этой категории. Для него приятно, что продолжение его категории, когда он становился олимпийским чемпионом, как бы она традиция идет, как бы, а чемпион еще есть у нас. Поэтому я, по-моему, на протяжении там, по-моему, 3 Европы, если не ошибаюсь, у меня все фотографии с ним уже. Он долго говорит, я, говорит, все время готов награждать вот эту категорию. Даже и в России, и по Дубне постоянно меня награждает. Сказал, что все хорошо. Такого я давно не видел, у тебя злости такой. Говорю, продолжай в том же духе. Я так усмехнулся. Хорошо было.
Но не все так однозначно с победой на чемпионате Европы. Конечно, сам по себе этот факт более чем позитивный, если бы не одно «но». По мнению некоторых специалистов, Алексей просто разменивает себя на соревнованиях, где противостояние ему обычно не столь упорное, а к более серьезным турнирам, таким как чемпионат мира, у него просто не остается сил. Хотя сам Миша на своих выступлениях говорит так.
Каждое соревнование для меня ценность. Несмотря даже не то, что чемпионат Европы, даже чемпионат России, я считаю, что любые соревнования, которые я выиграю, для меня это остается в памяти и набирание какого-то опыта.
И все-таки факт есть факт. Борец из Саранска, блестяще выигрывая континентальное первенство, проигрывал затем все мировые чемпионаты, в которых он участвовал. На счету Алексея Мишина золотая медаль Олимпийских игр в Афинах, 4 золотые медали чемпионата Европы, многочисленные победы на различных международных и российских турнирах, однако в его послужном списке нет ни одной золотой медали мировых первенств.
Это были выдержки из интервью Алексея Мишина, с которым беседовал Игорь Телин, а полностью этот рассказ слушайте в нашей воскресной программе «Прессинг». Ну а теперь давайте взглянем на сегодняшнее спортивное расписание. Очередные 4 матча будут сыграны на чемпионате мира по хоккею в Москве и Мытищах. Белоруссия – Австрия, Украина – Дания, Чехия – США и Россия – Финляндия. Это будет первый серьезный соперник россиян на этом чемпионате. Я отмечу, что пока и финская, и российская команды не имеют поражений. Ну а любители футбола, конечно, с нетерпением ждут ответного матча полуфинала Лиги чемпионов Ливерпуль-Челси. Он состоится сегодня в Ливерпуле. В России транслировать эту встречу будет телеканал «Спорт». Начало в 22 часа 40 минут. Напомню, что в первом матче, который прошел в Лондоне 25 апреля, с минимальным преимуществом 1-0 победу одержал Челси. И, наконец, продолжатся крупные теннисные турниры. Мужские в Мюнхене и Эшториле, и женские в Варшаве. Ну, если вы не сможете проследить за этими соревнованиями, так как сегодня все-таки праздники, у вас могут найти дела поважнее, то результаты всех соревнований вы сможете узнать завтра из спортивных выпусков новостей в утренних программах, а также прочесть их на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru в разделе «Спорт».
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут программа «Человек имеет право». Ее тема – «День весны и труда». Участники – председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и лидер молодежного крыла профсоюзов Евгений Сивайкин, ведущий Карен Агамиров. А мы с Натальей Гуреевой прощаемся с вами. Всего вам доброго, будьте здоровы, хорошего дня.
В мире произошли изменения как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных государств.
Все приговоренные к пожизненному заключению террористы – британские граждане пакистанского происхождения.
Ольмерту следовало бы последовать примеру Халуца, который после войны сам ушел в отставку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашему корреспонденту Андрею Картавцеву преградили люди из движения «Наши».
Президент почему-то сам чистилище не готов проходить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный